ходе разворачивания той же большой мысли. Цель осуществления евреев – это они сами. То есть, евреи представляют собой цель самим своим существованием. В отличие от всего остального, включая неевреев, включая людей других, которые представляют собой творения, предназначенные для некоторой цели, выходящей за пределы их собственного существования, некоторой иной цели. Юдалев. Дермит ветмен оих фарштейн дишайхус фундипсукин цуцуру и шашона. И отсюда станет понятна связь этих стихов с Рой Шашоной. Векейдуа азавай и марта аеем геймер вавай и мирха аеем мейндем токфун Рой Шашона. И, как известно, Ребе, ссылаясь на Ойра Тойра, на наш раздел, на другие источники, что вот эта фраза, произнесенная, вернее говоря, не фраза, а событие, в ходе которого произносил Моше Рабейну тираду, которой мы с вами занимаемся, сегодня Бог выделяет тебя. Да, сегодня ты выделил Бога, там такой на самом деле с двумя двухстороннее такое утверждение. Значит, Бог сегодня тебя выделил, это Рош ха-Шона, подразумевает Рош ха-Шона, происходило вот это вот выделение в Рош ха-Шона. Эзавая и Марта еим из до своего сидн зайн мамлик дем нейбешн берберу и шашона омру лифо имру лифоной малхейс кидейши там лихуни алихэн. Вот эта вот идея Эзавая и Марта аеим в предыдущем стихе, да, 17, наверное, получается, лень смотреть, Бога ты выделил сегодня, а Бог выделил тебя, чтобы ты был ему народом сгулой. Так вот, заход предыдущий, ты выделил Бога сегодня себе, это воцарение Всевышнего, которое осуществляется в Рош ха-Шона. Ну, о Рош ха-Шона, я думаю, что у нас будет повод поговорить подробно в другой раз. Сейчас нам надо с стихой разобраться все-таки до наступления субботы. Воцарение, которое происходит в Рош ха-Шона и которое является, наверное, главной его составляющей частью с точки зрения концепции. Как говорится, как мудрецы нам объясняют, произносите предо мной Малхейс, молитва мусов на Рош ха-Шона включает в себя три группы стихов, каждая из которых предназначена для осуществления какой-то своей функции. Первая из них является произнесение стихов, посвященных царствам, то есть царствованию Всевышнего над миром. Так вот, произносите предо мной Малхейс, произносите предо мной эти стихи, чтобы осуществить что? Чтобы принять на себя мое царство. Кидейшетам лихуни алейхам. Малхейс кидейшетам лихуни алейхам. Ун веавай мирху аеем. А в ответ на это что происходит? Бог выделяет тебя сегодня, тоже речь о Рош ха-Шона, из дос воздерейбиштерм немтон диахтора фунидн. Это принятие Всевышним коронования евреев. То есть, вот это собственно, и есть согласие Всевышнего возвратиться к царствованию миром и царствованию над миром. То есть, принятие того призыва, с которым к нему обращаются евреи, а то и марту аеем. Индер Бриева Седер считал, что царство привлекается воздосверт нимшахун оевгитон. Вот это принятие коронования, которым евреи воцаряют Всевышнего, оно в результате приводит к тому, что царство Всевышнего привлекается и одевается во все творение Иседер и Шталшоу, Салдерах, Вибетхил, Забрио, подобно тому, как в начале творения происходило воз Бемминимлах, Бенишмацехам, Шлицадиким, в тот момент, который описывается Торой, как над кем воцарствовался, или кем воцарствовался, да, то есть что было основой воцарствования Всевышнего, душами праведников. Рош ха-Шона, ну, наверное, достаточно распространенный тезис, распространенное рассуждение. Рош ха-Шана представляет собой копию повторения, ну, как, собственно, наверное, любой праздник, который устанавливается в честь какого-то события. Рош ха-Шана также, будучи установлен в честь шестого дня творения, и выпадает он на шестой день творения, на день сотворения человека, он повторяет те события, которые происходили в этот день. А ключевым событием, произошедшим в тот день, было принятие на себя первым человеком сразу после его сотворения Царства Всевышнего. Исходя из чего, вспоминаем многочисленные майморим по поводу Рош ха-Шана, изученные нами прежде, как же это так, это же шестой день творения, а не первый. А в молитве этот день называется «Днем начала деяний твоих». В связи с чем этот день называется «Днем начала деяний твоих»? То есть, это день ключевой в творении с той точки зрения, что именно он оправдывает творение и раскрывает, собственно, тот исходный процесс, который запустил творение, который является наиболее глубоким, наверное, мотивом творения. Из того, что нам о творении известно, из того, что мы можем осмыслить, на что нам выдано в понимание. Это коронование Всевышнего праведниками. Да? То есть, именно предвкушение служения праведников, оно явилось тем мотивом, исходя из которого Всевышний воцарился над мирозданием и стал его, и его запустил, и стал его оживлять. А в Рош ха-Шана происходит процесс совершенно подобный. Всевышний отстраняет свое царство, та самая Несира, на которой мы недавно говорили, отстраняет свое царство от мироздания, как будто бы снимает с него свое царство, перестает им править и ждет того, как евреи пригласят его снова на царство, коронуют, и вот он воссядет опять на престол по побуждению снизу, которого он так хочет, воссядет на престол и продолжит управление этим миром, и тогда его божественное царство распространится в мироздании и запустит его, перезапустит его заново. Велихиура фуфун дем гуфа восиден зайнен мамлихен дем ибештен из муван, а зайнен до эйбме эйдер зайнен им мамлих. На первый взгляд, из того, что евреи воцаряют Всевышнего, понятно, что они присутствуют в мироздании еще до того, как Всевышний воцаряется над мирозданием, до запуска мироздания. Да? Ну, простая логика это подсказывает. Если основой запуска мироздания является коронование Всевышнего евреями, ну, в первоисточнике, скажем, какими-то будущими цадиким, скажем, будущими праведниками, или на шестой день творения Адамом, то получается, что запуск мироздания, он происходит ранее, то есть запуск мироздания, он происходит до мироздания, правильно? Если мы говорим о Рош ха-Шана, который наступит на следующей неделе, то это запуск мироздания, такой перезапуск, скажем. А если мы говорим о шестом дне творения, появления первого человека, который принял на себя Царство Всевышнего и тем самым оправдал замысел творения, то дело немножко по-другому обстоит. Если мы говорим о периоде до сотворения мира вообще, то тогда получается, что души праведников, они там вот присутствуют, то есть вот евреи каким-то образом присутствуют там до творения. До воцарения, до творения, то есть именно они являются мотиваторами этого самого воцарения. Валдерах зе бетхилас абрио, и подобное этому в начале творения. Фундем восмезок беми нимлах меньшим сэйм шил цадиким. Из того, что мы вот с вами только что зачитали, процитировали, над кем Всевышний воцарствовался, или кем Бог воцарствовался, душами праведников из мува назайнен до фардерамлоха. Понятно, что души праведников присутствуют до воцарения. До воцарения, следовательно, до оживления мироздания и так далее. Инвоз баштей дан зейр тавкит. И в чем заключается тогда их задача? Мы с вами, ну, на самом деле, тут не надо быть сильно умным, чтобы догадаться, что Ребе скажет дальше. Мы с вами выше рассуждали, поскольку это уже применение наших рассуждений к этой области, к Рош ха-Шана. Мы с вами рассуждали на тему того, в чем заключается различие ключевое, корневое между евреями и неевреями. И прояснили для себя, что еврейская цель сотворения евреев – это не работа их внутри миров. Они потом получают огромную долю в работе по осуществлению мечты Всевышнего о сотворении ему жилища в нижних, но это не является их, вот эта вот доля в этой работе, и сама эта работа не является в них, получается, главным. Потому что они предшествуют мирозданию, они предшествуют воцарению Всевышнего над мирозданием. Они как раз вот это мотивирующее начало, которое приводит к Всевышнего к царствованию над миром. Ценность их в их существовании, в самой сути их существования. Так вот, значит, как здесь Ребе задает вопрос. Вот есть ситуация до творения. До того, как Всевышний творит, до того, как оправдано его царствование над миром, до того, как у него осуществляется его желание сотворить миры, и там уже присутствуют, на разных этапах по-разному, мы сказали, можем это описать, присутствуют души, если мы говорим о периоде до творения Бепаштус, то присутствуют души праведников, скажем. Если мы говорим, там уже присутствуют души праведников. Если мы говорим о запуске, практическом запуске мироздания, присутствует Адам. То есть именно он принимает на себя Царство Небес, и тогда начинается, и тогда осуществляется начало деяний твоих. Если мы говорим о ситуации Рош ха-Шана, когда Всевышний отстраняет свое царство от мироздания, и как бы мироздание зависает на краю пропасти, на краю полного небытия, то тогда евреи, они присутствуют, они являются действующим началом, присутствующим, да, здесь, наверное, важнее то, что присутствующим началом до того, как перезапускается мироздание. То есть они не присутствуют, они не находятся на краю небытия, между прочим, не являясь частью мироздания, не являясь частью мироздания миров в том смысле, в котором миры, там, сотворенность и так далее. Они находятся вот как-то особняком до этого и перезапускают этот процесс. Так возникает вопрос, на этом этапе в чем заключается их функция? Вопрос повторяет практически тот вопрос, который мы задавали вчера. «Досадар пируш фун амсгуло». Так вот, именно здесь и реализуется вот это начало, сгульность евреев, то, что они представляют собой амсгуло. «Анойцар ховив восмеизгойнес», выражаясь в терминах комментарии Раши, которые мы там приводили, они представляют собой вот эту вот любимую сокровищницу Всевышнего, которую он содержит совершенно в тайне, сокровище которой не раскрыты ни для кого, кроме него самого. Это вот такая интимная сокровищница. «Доз есть аздиэмеса мецирис фуниден из доз воззайнен нейлму мейн кулхай». То есть, истинная сущность евреев, истинное существование евреев, наверное, так лучше сказать, это то, как их существо скрыто от глаз всякого живущего, как эти сокровища в Ойцар, в драгоценные, в хранилище драгоценностей. «Ун шашуим лифонов», и они представляют собой вот ту интимную забаву самого Всевышнего, самого Божества. «Визе зайн эйнг захкив йохл митацмус изборг», то есть их истинное, наше, вернее говоря, да, истинное существование, это то, как они представляют собой совершеннейшее одно с сущностью благословенного. «Ун зайнен бедугмас ацмусу и магусу изборах» и подобной сущности благословенного. «Вос эйв им издох ничаих цузоген, азер из хасвы шолом цули велхен месес иньен». Они подобны ему благословенному, и в отношении них, так же, как в отношении божества, невозможно сказать, что они являются, они предназначены для чего-то. То есть из нашего единства с сущностью, из нашего происхождения из сущности, следует то, что мы с вами, что евреи, давайте все-таки в третьем лице лучше говорить, что евреи, они ни для чего не предназначены, у них нет задачи, которая бы оправдывала их существование, нет задачи, которую евреи должны были бы осуществить, и тогда все хорошо, а иначе зачем вы вообще нужны? То есть евреи нужны Всевышнему вне всякой причины и мотива, в отличие от всего остального, на что нужна причина и мотив, создаваемые евреями, кстати. «Он видер магит зогт», и как говорит мизричим магит, «Аф койдем шнивру Исруэль гою нехкак цуросам махшовак к мошекосву рабисейну Исруэль олу бе махшова». Я только не понимаю вот это «аф» первое. Не понимаю, что это, думаю, что это, скорее, может, это опечатка. Также и до того, как евреи были сотворены, их образ был впечатан в мысли. Как сказали наши мудрецы, евреи поднялись в мысли. Мы с вами сталкивались с этим, я не знаю, как это сказать, с этим учением, наверное, мизрического магида, где он приводит пример отца. Помните, у отца образ сына впечатан в его сознание, и присутствует в нем непрерывно, постоянно. То есть сын постоянно живет внутри отца. Единственное, что и подобно этому, еврейский народ, он запечатлен в сознании, в кавычках, Всевышнего. То есть он вот там вот внутри, в его мысли поднялся. Насчет поднятия мысли, смотри, самых вов достаточно давно, или наше рассуждение о поднятии в мысли, где-то мы с вами еще недавно это прорабатывали, насколько высокий источник подразумевается под поднятием мысли по существу, речь идет о сущности божества. Ну, то есть, как оно и есть, в общем, как мы здесь и высказали это напрямую, что евреи укореняются в сущности божества, представляют собой одно с сущностью, а не с какими-то аспектами проявлений. Так вот, евреи поднялись в мысли, в смысле зародились в сущности божества. И вот эта идея, она является исходной и главной в их существовании. Так вот, это похоже на мысль отца о сыне, о том, как в самой глубине сознания отца присутствует образ сына, также в самой глубине, в кавычках, сознания Всевышнего присутствует образ сына, то есть еврейского народа. И мизрический магид говорит, разница только в том, что для того, чтобы образ сына присутствовал в сознании материального отца, для этого необходимо, чтобы сын для начала родился. Тогда он его увидит, и его образ запечатлеется в его сознании. А если мы говорим об отце и сыне, как о Всевышнем еврейском народе, то тут в этом необходимости нет, поскольку Всевышний не ограничен рамками времени, и поэтому вот это порождение еврейского народа, рождение еврейского народа, которое происходило, ну, там можно в этом выделить несколько этапов, там появление, скажем, Авраама, появление Адама, который был носителем души, которая являлась совокупностью всех еврейских душ, то есть появление вообще человека, затем появление Авраама, как уже родоначальника евреев, как они воплотились в отдельные тела, Авраам, Ицхак и Яаков, затем еврейский народ, как он получал Тору, когда раскрылось собственное избрание еврейского народа, ну и далее уже уже существование еврейского народа в форме близкой нам. Так вот, Всевышнему не надо было дожидаться рождения сына, чтобы его образ был запечатлен в божественном сознании. То есть в божественном сознании образ еврейского народа был запечатлен изначально, еще до творения, и он являлся мотивом и мотивом творения Брейшис ради двух начал, ради евреев. То есть творение осуществлялось ради евреев и в каком-то плане с побуждения евреев, вот как здесь говорится, с кем посоветовался, с Беминимлах, Бенишмасехев, Шельсадихим, кстати говоря, по-моему, я перевел по инерции, над кем воцарствовался. И что-то, наверное, в порыве задумчивости. А может нет. Ну, Беминимлах, короче говоря, с кем советовался, с душами праведников. То есть, благодаря кому произошло осуществление мироздания, благодаря душам праведников. Он досыз дархилук цвишнди цвей псуким вавая и мирхо геймер, лиес лилам сгуло геймер, ун лиситхо эльёйн геймер. И в этом заключается разница. Все это мы связали в предыдущем пункте, мы с вами связали наше понимание этих стихов насчет выделения Геймирху и так далее с Рош ха-Шона. А теперь мы с вами разберемся наконец с вот этой вот разницей между стихом, который говорит о сгульности, и стихом, который дальше говорит о том, чтобы сделать тебя высшим из всех народов, ну и дальше в продолжении о том, чтобы ты стал святым народом. In the Mershon Posuk Redzich wegen der Meile von Eden mit welcher sie seien in ganzen ois geteil von Umeseilem. В первом стихе, что являлось содержанием, по-моему, даже двух наших последних уроков насчет сгульности, насчет амсгулу, который, как нам показалось, нелогично завершался с пассажем насчет выполнения заповедей. Речь идет о тех вещах, в которых евреи совершенно отдельны от народов мира. Речь идет о амсгуло, лямсгуло, ой церхоев, то есть о евреях в той форме, в которой они, в той форме воплощения, скажем, в которой они представляют собой любимую сокровищницу, вот любимую сокровищницу, посвященную исключительно Всевышнему, его персональное богатство. Азиден зайнен гонус беацмус и сборах. То есть, речь идет о евреях в той форме, в которой они захоронены в сущности благословенного. Зайнен кули и хад миткуча брегу. В той форме, о которой Зор говорит, евреи и святой благословен он в совершенной степени одно. Ун митцад дем кумта рейс, и с этой точки зрения получается. А зейра вейда изнан ифн фун лишмор кол митцвейсов. С этой и именно отсюда происходит то, что нам показалось странным и касающимся скорее еврейской работы, как она вот осуществляется по приказу и может быть выполнена или не выполнена, то есть связана скорее не с данностью, а уже с чем-то таким, с деятельностью, скажем, еврейской, да, именно отсюда происходит работа образом «велишмор кол мицвейсов» и соблюдать все заповеди его. Рэбе выделяет слово «все». Почему? «Досвосидн гитн тарик мицвейс», то есть то, что евреи соблюдают все 613 заповедей. «Нит нор зайн мицвейбный ноах», не 7 заповедей, как сыновья Ноаха. Из Нитнора Хилукин Камус приводит к различию не только на количественном уровне, а из Нитнора Фирн Дурдер Митсве, Витавки, Митсве, Витавкидем, Вибней Ноах. Нордосис Анейнер, что... Одну секундочку. Азидну фирн дурх мэр митсвис, я читался, простите, мэр митсвис это вкидим вибрный ног. Речь идет не только о количественном различии, что евреи, мол, выполняют больше приказов Всевышнего, чем сыновья Ноха, чем не евреи. Нордозезанандер эйхус ин велишмор. Но это другое качество в соблюдении заповедей, в выполнении этих приказов, то есть вот другое качество служения. Еще раз, мы с вами прочитали, по всей видимости, причина, по которой лишмор кол мицвейсов относится к первому из наших, из разбираемых нами стихов, связана со словом «коль», соблюдать все заповеди его, на которые мы попросту, ну, во всяком случае, я попросту не обратил внимания. То есть, ну, даже мне в голову не пришло, что ответ может скрываться в этом слове. И это слово Ребе предлагает понимать как указание на все, в смысле, еврейские заповеди. На 613 еврейские заповеди, в отличие от 7 нееврейских. Так вот, разница между еврейскими заповедями и нееврейскими не только количественная, но и качественная. А в чем разница в качестве? «Баюма за эйлем велхет зайнен башафн геворн цулиба тавкит». Мы сказали выше, что неевреи сотворены ради определенной задачи. «Изэр шмир за митсос миамита медида веакболу». Так вот, их служение в связи с этим априорно ограничено. Оно обладает определенными рамками. «Вифл цивуем ветавкидам за эйзмир хатхила цугитейлд геворн». То есть, сколько у них приказов, сколько у них поручений от Всевышнего, скажем, изначально определено. «Баид нобер» у евреев, в отличие от этого. «Возей зайн эйн зах кевьёхами тасмусы в магусы и сборых канал». Для евреев, которые представляют собой кевьёхал одно сущностью благословенного, как мы высказали выше. «Из байзейда ринин фун валишмор кол мицвейсов, он кейн медиды вагбола». Выполнение всех, опять я выделяю слово «всех», выполнение всех заповедей его, цитата из нашего стиха 18-го, «совершенно лишено каких бы то ни было ограничений». «Вибалтаз вегу рицойный эхот», поскольку он и воля его одно, Всевышний имеется в виду, «Извоз фара митсва вероцена зонар зайн», каким бы ни был его приказ, какой бы ни была его заповедь, митсва, каким бы ни был, ни было, какой бы ни была его воля, то бишь, «зонар изидн велхизайн эйн захмит ацмус», евреи, которые представляют собой одно с сущностью, «зайнен мосер веносен эйвдурх свендурх цуфирн демроцен». Евреи преданы тому, чтобы выполнить эту волю. «Унин цвейтен посу». Так, честно говоря, не могу сказать, что я ясно понял эту мысль. Идея, ну, то есть в моем, что я могу попробовать сформулировать из того, что для меня, да, стало понятно. То есть, «лишмор кол мицвейсов» указывает на форму выполнения заповедей евреями, которая отличается от нееврейской. Чем? Тем, чем отличается, наверное, я бы привел очень простой пример. Тем, чем отличается, знаете, как по-русски говорят, если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. То есть то, как человек, скажем, как мастера иногда говорят, сделал как для себя. Вот это вот «как для себя» указывает на коренную разницу между тем, как человек делает для дяди, когда он выполняет приказ, ну вот ему дали какой-то там, не знаю, человек работает в каком-то учреждении, получил распоряжение от директора, и его выполнил. И как человек делает ту вещь, в которой он сам кровно заинтересован, осуществляет там свое собственное желание, скажем, в идеале, борется за свой собственный интерес. Понятно, что есть разница между работой, в которой ты заинтересован сам, и работой, которая тебе поручена. С точки зрения наших рассуждений, получилось так, что служение неевреев, оно тоже может достигать великих высот, еще раз повторюсь. Сегодня не будем так подробно об этом говорить, как вчера, просто за нехваткой времени, но оно тоже может достигать великих высот, оно тоже может быть достаточно внутренним, оно тоже может быть достаточно масштабным, но это все-таки работа на службе у кого-то. Это поручение, которое дано как бы со стороны. Это вещь, которую нееврей осуществляет, являясь средством для достижения этой вещи. Вещь сама, сам приказ и его существование, они находятся в определенном смысле в разрыве. Они находятся, во всяком случае, это разные вещи. Это то, как человек работает, человек может добросовестно работать на дядю, да? Он может выполнять поручения кого-то другого добросовестно, особенно если он к тому, кто дал ему это поручение, он относится, там, да, расположен к нему и относится к нему с любовью и так далее. Но все равно служение, работу этого человека невозможно сравнить с тем, как человек работает на самого себя. И вот евреи, являясь одним сущностью благословенного, они свои заповеди выполняют совершенно иначе. Более того, мне кажется, что Рэбе здесь тоже это имеет в виду, если для неевреев вот есть определенный комплекс мероприятий, который им предписан, определенный комплекс приказов, которые им были даны на протяжении, там, на протяжении истории, то вот этот комплекс, он и есть исчерпывающее описание их служения. Все остальное, это, ну, все, во всем остальном они, скажем, свободны. То есть, член от живого им запрещено есть, а в остальном, скажем, в плане еды, они свободны. А для евреев ситуация обстоит, если я правильно понял эту мысль у Рэбе, ситуация обстоит по-другому, поскольку они представляют собой одно с сущностью, то есть они представляют собой одно с самим божеством. Любой элемент воли Всевышнего, он является автоматически их волей, является тем, за что они готовы жертвовать собой и так далее. Таким образом, получается, что выполнение всех заповедей органично сплетается, ну вот до конца эту органичность я все-таки не понял, признаюсь, сплетается с утверждением насчет избрания в качестве народа сгулы, насчет сгульности евреев, которая указывает на их происхождение и сущности. И в обеих этих вещах евреи совершенно отлично, совершенно отдельны от неевреев. Совершенно несопоставимы с неевреями, скажем. «Унэнцвейтн посук», а во втором стихе, то есть в 19-м, «Улэсидхо эльен геймерш», «сделать тебя высшим над народами». «Брэнгзих аройс димайлов унэдн», «эйх визэйвам нивдэр мимкоэрам ун», «кумэн аропли мато инвэлт». Говорится о достоинстве евреев, как они такида вышли из своего источника, в сущности, выделились, как бы, да, выделились не от слова избрания, а от слова выхождения откуда-то. Вот они так или иначе воплотились в материальные тела и достигли ситуации, когда они в материальном мире даже могут заблудиться и перестать ощущать свою связь с источником, перестать различать свое истинное существо и так далее. Так вот, как они спустились вниз в материальность мира, у них они обладают тоже высоким достоинством, тоже обладают отличием от нееврейских народов. И об этом достоинстве говорит 19 стих. «Азеих демус», что также тогда, «зайнен зе эльен алкола геем», они также и, став квьохл подобными народам, когда появляется возможность сравнить их с народами, выше мы говорили о той ступени, на которой никакого сравнения, собственно, нет. Они представляют собой высший из народов, «Зайзайнен дер тахлес фундер гансер бри», они представляют собой цель всего творения, «ун алы невроем и всех творений», цель всего творения и всех творений, «койл кола гейм», включая все народы, в скобочках Рэбе отмечает, и все, все творение и все творения, включая всех, все народы, они ради них, как говорилось выше. Воздосыс азаисен вымайлов унидн велхейсбе эйрех аз гоем зонкен масик зайн ундергерн виам исруализерен алкола гейм. И вот это преимущество, это достоинство евреев, оно сопоставимо с неевреями. Оно, более того, может быть постигнуто и прочувствовано неевреями. То, каким образом еврейский народ представляет собой высший из народов. Вплоть до того, что они могут прославлять и там, превозносить евреев, как, собственно, стих и продолжает, для прославления, для имени и для великолепия. Честно говоря, я всегда думал, что это для прославления имени и великолепия Всевышнего, а это, видите, в данном, во всяком случае, в данной интерпретации имеет в виду на славу и великолепие, то есть евреи, для того, чтобы сделать тебя, мол, еврейский народ, высшим из народов на славу и великолепие, в смысле, чтобы другие народы превозносили тебя и так далее. Речь идет, то есть, ну, понятно, что это, скажем, в современном мире совершенно не всегда осуществляется, совершенно не всегда обстоятельства складываются именно таким образом, а на протяжении изгнания евреи находились в загоне и напротив, там, презирались народами, причиняли народы им вред и так далее, не только не помогали, напротив, причиняли им вред. Но речь здесь идет, естественно, о раскрытии вот этого начала верховности над народами, которое совершенно не всегда в раскрытии, но когда оно в раскрытии, оно может быть осмыслено народами. Оно, да, может быть осмыслено народами, вплоть до того, что народы признают, что еврейский народ является высшим из них. И тогда евреи, они станут, на, вот, как говорит стих, «Лизгила, лешема лецефорес». «Он дос дригзихейс беголи дурхвильюйса амкодишла авая элейкехо». И это приходит в раскрытие, в чем связь между этим моментом, высшей над всеми народами, нам показалось вначале, что это скорее относится к 18 стиху, к сгульности, да, к идее сгульности, вот этой данности еврейской исключительности и так далее. Это приходит в раскрытие благодаря тому, о чем говорится дальше, чтобы быть народом святым, Богу всесильному твоему, Кашер Дибер, как говорил, «Вейсам лик дейшим». И Раша объясняет, о чем говорил. А вот Всевышний в разделе к Дойшим, в завершении этого раздела, говорил, чтобы, что для того, чтобы вы были мне святы, будете мне святыми. Вернее, будьте, наверное, здесь уместнее, раз о приказе речь. Будьте мне святыми. А зейхин иньоним гашмиим фунидн, что также на материальном уровне, в этом материальном плане, в материальной жизни, в воплощенности в материальный мир. «Ин вэлхэзэй зайн бихицуниус глайхцу умэзаэлэм» на том уровне, где евреи с точки зрения внешней совершенно подобны народам мира. Что и вызывает, собственно, вопрос, если бы евреи представляли собой действительно какие-то иные существа, отличные от человека разумного, как животные отличаются от деревьев, или деревья отличаются от минералов, то тогда не было бы никакого вопроса, но евреи воплощаются в материальность мира образом таким, что с точки зрения внешней они совершенно подобны другим народам. «Зайнен зейбээмэс, а нам кодыш лава и лэкеха». Так вот, на самом деле, при этом они представляют собой святой народ для Бога Всесильного Твоего, выражаясь словами нашего стиха. «Вейс из мудгаш индергэм шихакосов», как это продолжает дальше Писание. «Вос рашу брэнгду ароб вейсам ли гдэйшим геймер вэавдилэс хэм минго амим ли ейс ли». «Чтобы вы были мне святы, будьте мне святыми, и выделю я вас, и народ, стих в смысле в гдойшем, и выделю я вас из народов для того, чтобы вы принадлежали мне. Он досвёрт нох мераройзги брахтен пируш раши дортен. И это еще в большей степени выражается комментарием раши там. Минайн шило йоймер родом навши коце бэмбэфсар хазирги хулю, а вол йоймер эвши ума эсэв авиша вашамайм гозар олэй. Ну, известный, достаточно известный момент. Раши, это не имеет отношения ко всем, сразу оговорюсь, как объясняет, мне кажется, Мезричи Магид, что это имеет отношение только к определенному, только к праведникам. А для обычного человека, скажем, который не праведник, такой путь служения неверен, потому что в нем присутствует тяга ко злу, с которой заигрывать не следует. Так вот, ну, тем не менее, вот для так или иначе, Раши даже приводит это толкование в своем комментарии простого смысла. Если человек не имеет права, сказали мудрецы, говорить, я не хочу свинины, скажем, да, он должен сказать, я хочу свинины, мне именно таки, что мне хочется свинины, но что я могу сделать, если отец мой, который на небесах, он приказал мне, запретил мне ее есть. Ну, понятно, что это выражает, в большей степени выражает служение, заключенное в неедении, скажем, каких-то некошерных продуктов. Так вот, Талмуд Ломер, Раши объясняет, откуда мы это учим, из того, что сказано, «Вавдиле схэм минуамим ли если». А вот это завершение этого стиха. «Отделю я вас от других народов, чтобы вы были мне». «Шатэ я авдаласхэм мэгэм ли шми». «Пойрэш мина вэйрэм каблэу маху шамаэм». То есть, как это одно из другого следует, а вот, значит, раз ты нас выделил из народа, это «я выделю вас из народов, чтобы вы были мне». Вот это отделение от народов, оно должно быть ради того, чтобы быть моими, ради меня. То есть, в том, в чем я вас отделил от народов, скажем, в том, что народам свиное мясо не запрещено в пищу, а евреям запрещено, там, в требованиях кашрута, скажем. В тех вещах, в которых вы отдельны от народов, вы должны как-то выцепить, выискать то, в чем это обращено ко мне. Вот, скажем, не просто отказаться от свиного мяса и приучить себя к тому, что оно, ну вот, не, оно для нас не годится. Это неправильное для нас мясо, я его не хочу. А осознанно понимать, что это тоже мясо, это тоже вкусно, это тоже, там, не знаю, может быть, даже и полезно, в каком-то смысле, не знаю, не разбираюсь, но не уверен, что кошерные, некошерные продукты все не полезны. Хотя, в общем, может быть, это, наверное, может быть, это и следует из того, что Всевышний в отношении всех заповедей говорит, что заповеди даны для того, чтобы жить ими. Жить, а не умирать. То есть, они все на пользу. Ну, так или иначе, я, вот, с точки зрения данного пассажа, я должен иметь в виду, что это тоже какая-то часть материальности, от которой я отказываюсь только ради того, чтобы служить Всевышнему. То есть, я отвергаю одно и наоборот, там, стараюсь работать, там, совершать какие-то позитивные действия, потому что Всевышний мне приказал. Доза есть. Что это означает? Аид, годки, илу, дизелбей, вшориус, ви, анид, ид. То есть, еврей должен подчеркнуть, и в этом, вот, ну, в этом идея сходства возвышенности, скажем, над другими народами, несмотря на сходство с ними. Еврей должен... Еврей обладает теми же возможностями, что и не еврей. У нафальпикейн и зерпойрешу микабывал и фолмаху шамами. Несмотря на это, отделяет себя от многих видов там, значит, существования действий, речей, поступков, продуктов там, и так далее, мыслей, в отличие от нееврея, принимая на себя иго царства небес. Так, мы не дочитали Раши выше, сейчас обратил внимание. Шатыгэ авдаласхем мэхэм лишми, для того, чтобы отделение ваше от них было во имя мое, отделяется от греха и принимает на себя иго царства небес. Пункт 13, Юд Гимл. Функа анал кенмен аруис немен айроя мюхэдэс. «Ин гойдел азагирус ва азризус фун ахвас Исройл ун эвифал медар взаим иберге гебен цутон метацвитен иден». Из того, что мы сказали выше, если я правильно понимаю, Ребе полагает объяснения завершенными, исходную часть беседы. И теперь говорит о том, что из вышесказанного мы можем вынести указания, особые указания относительно великой значимости, предосторожности и расторопности в области любви к другому еврею, и насколько необходимо быть преданными тому, чтобы вот заниматься другим евреем во всех возможных смыслах, с точки зрения там, заниматься им в материальном отношении, скажем, помогая ему в разных формах, тому еврею, которому просто надо помочь, тому еврею, кто нищ, и ну, все мы нищие по отношению друг к другу. В каждом из нас есть какой-то изъян, недостаток, момент, в котором мы нуждаемся в помощи другого. Ну вот, заниматься другим евреем в том, в чем ему необходимо, в том числе в духовном смысле. Ворум одди майла фун ли ейсли ламс гуло из доба едер идн. С чем связана великая значимость занятий другим евреем, скажем, помощи другому еврею и взаимодействию с другим евреем, тем, что в каждом еврее, кстати говоря, добавим от себя, в равной степени присутствует вот это начало лиги слой лаамсгуло, то, что Всевышний определил еврея как амсгуло, то есть каждый еврей, он происходит из сущности божества. Ну, согласитесь, на самом деле, вот я не знаю, мне трудно представить, повторюсь, состав слушателей, кто и там евреи, не евреи, кстати, тоже мне не вполне ясно, кто слушает эти уроки, но в любом случае, мне кажется, что те вещи, которые прозвучали вот в этой беседе, они... Ну, многие из них, они, ну, в каком-то смысле даже шокирующие. Причем, ну, то есть я понимаю, что, скажем, такой урок, наверное, будет опасно слушать людям, страдающим врожденным идиотизмом. Ну, то есть можно проинтерпретировать эти слова совершенно там своеобразно. Можно увидеть в них какую-то обиду в отношении там, в сторону народов мира, хотя здесь, на мой взгляд, вот как раз-таки обиды никакой уж точно усмотреть нельзя. То есть речь идет речь идет точно не о шовинизме и не о провозглашении там какой-то необоснованного преимущества, превосходства одного народа над другим, над другими, вернее говоря. Речь идет о том, ну, как устроен мир, и о роли еврейского народа и нееврейских народов и так далее. Но все равно об этой роли говорится, ну, по-моему, какие-то сообщаются вещи, которые могут поразить. Но вот сам по себе тезис о том, что еврейский народ укореняется в сущности божества, который настолько напрямую здесь озвучен и настолько бескомпромиссно здесь заявляется, ну, по-моему, он, в общем, если его осмыслить, если его, ну, как-то вот воспринять по-настоящему, не просто выслушать, а еще и услышать, воспринять, прочувствовать, хотя бы с тем пониманием, которое сейчас нам доступно. Понятно, что это идея, которая заслуживает того, чтобы быть развернутой, и так не сразу, по всей видимости, понимаема. Сложная идея, но вот в какой-то мере-то она понимаема. По-моему, это просто нокаут. Что еврей, он представляет собой одно с сущностью божества. Не только посланник Бога там, в мире, на которого возложены особые обязанности, а это часть божества свыше. То есть это вот воплощение божества, это нечто укореняющееся в сущности божества, одно с самим Богом, не с божественным светом, а с самим Богом. По-моему, это нокаут. Ну и вот осмысление этой идеи, оно, то есть если относиться к евреям, недавно, кстати, я не помню, где это, в Айом-Йоме было высказывание одного из наших раввеев относительно того, что на еврея надо смотреть, как он укореняется в атик, как он укореняется во внутренности кеса. Ну вот здесь нам в данном случае предлагается смотреть на еврея даже не как на укоренившегося в атик, а присмотреть на еврея как на часть сущности божества. Смотреть на еврея как на нечто происходящее, на выражение сущности божества. То есть взаимодействие с евреем, да, это вот каким-то образом невероятным. Всевышний выставил самого себя в сотворенность, выражаясь словами одного там хасидского высказывания, в форме еврея. То есть, да, еврей воплотился в мире в такой форме, в которой он с точки зрения внешней может быть вот как раз-таки уподоблен народом мира, с точки зрения внешней ничем вроде не отличается от народов мира, может быть там злым, противным, каким-то вот неправильным, но на самом деле это все совершенно внешнее. Это, то есть, если ты будешь смотреть на внешнее, если ты будешь смотреть на оболочку, на упаковку, то, как и в любых телах, наверное, где все-таки для того, чтобы чего-то достичь, и для того, чтобы что-то понять, смотреть надо не на упаковку, а на то, что внутри этой упаковки, но вот так же с евреем. И так вот, если ты понимаешь, что ты взаимодействуешь с началом, которое представляет собой часть самого божества, что это именно божество само, кстати говоря, сущность не делится на части, на частности. То есть ты взаимодействуешь с божеством, когда ты взаимодействуешь с евреем, то, ну, поневоле ты перестроишь, наверное, свое отношение к другим евреям и к тому, как ты должен быть, не как вот, ну, на уровне вот этой воплощенности, на уровне внешнем, на уровне упаковочном, как ты должен с ними взаимодействовать. Как ты должен, насколько ты должен стараться во их благо, и вот, чтобы в твоих взаимоотношениях с ними все было правильно, и у них все было хорошо, и так далее. «Ин вэлхн мацав ин аидги финзих бекихейсова глуим». На каком бы уровне? То есть, что это означает? Это означает, что на каком бы уровне, в каком бы положении практически не находился еврей на уровне своих раскрытых сил. Изер аламо мецад эцем мециюсы лигамри муфеш мями горец. Он с точки зрения своего существования, истинного, сути своего существования, он совершенно отделен от народов мира. Заиндикнейцер мато и майсы йодали испуэр, поскольку он то, о чем Писание говорит, начало посадки моей, деяние рук моих, чтобы гордиться ими, фундамейбешн, Всевышнего, вимми зогт бисиюм автуэр, как говорится в завершении, кстати говоря, нашей авторы, не сообразил. Воздерфар из едер ид амициюс нисхи, с точки зрения чего каждый еврей представляет собой вечное существование. Колес ройл ешлана хэлэклэнэмаба, как выражаются мудрецы Мишны, у каждого еврея есть доля в будущем мире, у каждого, без исключения. «Унамициус фон веола бемахшова» и представляют собой существование, которое поднялось в мысли, укореняются в сущности. «Вос из ли ацмей нитви кола брия» «Вос бедва равайша моим насу». То есть, еврей, он с точки зрения самого себя, он не представляет собой, он совершенно отличен от всего творения, которое было создано речением Всевышнего. Евреи поднялись в мысли, а творение было сотворено речью. «Восынина дзиброс бешвиля зулас». И в этом, кстати говоря, та же самая проявленная идея. Мысль, она для себя, а речь для собеседника. Речь для коммуникации. Это средство коммуникации. И мироздание, созданное речью, оно, в свою очередь, ради какой-то вторичной задачи. Оно ради чего-то. А мысль, евреи поднялись в мысли, это ради себя, ради самой сущности божества. «Нормидарвди майла ацмис аруис бренген мина гэла мелагилу». Единственное, что необходимо, это вывести вот это вот сущностное, вывести, раскрыть оболочку, да, распаковать еврея, вывести наружу ту сущностную значимость, которую он обладает. «Увифрат». Индер, важная вещь, важная мысль, которая прозвучала, еще раз хочется подчеркнуть, это актуально для любого еврея, вне зависимости от того, кем он является на раскрытом уровне. То есть, как он выражен, как и насколько в нем вот это божественное начало раскрыто, а может быть вообще скрыто, но это ничего не меняет вообще. Так или иначе, еврей представляет собой вот одно с сущностью божества. «Увифрат». А в особенности в ту неделю, когда в Торе читается недельный раздел Товий, унди автора анал, и автора, который мы с вами цитировали и немножечко анализировали выше, овеми юхат вендерток фун хай элул, а в особенности в том случае, когда день 18 июля, дорогим их булэдэс фун дзидшнэйм мэрэзагдэйлем, день рождения двух великих светил, Баал Шем Това и Алтер Ребе. Фалт ойс выпадает в виде квиз фон Шона Зой, как в установленности этого года, а эта беседа произносилась в 40-м году, Индер Вофун Пашестовый на неделю недельной главы Товы. Ну и у нас тоже так произошло, как вы, наверное, уже знаете. «Вос фунди и сэдэса и крием фон тойра за хасидус фон Баал Шем Това Алтер Ребе из Ахвас Исруэль». И, а при чем тут, собственно, Баал Шем Това и Алтер Ребе? А и основой их учения, одной из самых фундаментальных основ их учения является любовь к евреям. Три старая глава Тани, вот эта любовь, она в первую очередь исходит из осознания как раз-таки вот этой вот истинного состояния еврея, истинного источника еврейской души, скажем. Год на Абазундерен Синескоях, Цупойлен и Фаидн, вот это вот сочетание этих факторов, оно наделяет нас дополнительными силами для того, чтобы воздействовать на евреев, едриден, на каждого еврея. А зайн майла ацмис фун вавай мир хаем лейламс гло, таким образом, чтобы его сущностное достоинство, о котором говорится в 18 стихе, а Бог выделил тебя сегодня, чтобы ты стал ему народом с гулой, золба им не сгалва верный, да мейфен фуллиш морком мисвисобы поэль, чтобы оно раскрылось в нем образом, о котором сказано в завершении 18 стиха, выполнять все заповеди его, то есть, чтобы оно раскрылось в полноте служения еврея. Для того, чтобы и силы на то, чтобы в результате это начало, оно раскрылось в том, что в том, о чем говорится в начале 19 стиха, сделать тебя высшим над всеми народами, то есть, чтобы вот это внутреннее высочайшее достоинство еврея, оно в результате раскрылось практически в том, что и на раскрытом уровне, и на простом материальном уровне, в простом взаимоотношении с другими людьми, с другими народами, скажем, стало очевидно, что еврейский народ, он вознесен над другими народами. «Велигьёйсха амка дейш лава элыкеху» – «быть народом святым» и вплоть до того, чтобы еврейский народ стал святым народом Богу Всесильному Своему, то есть, имеется в виду, чтобы в нем раскрылась эта святость, чтобы он действительно за счет своей деятельности, возвращаемся к началу беседы, чтобы он за счет своей деятельности по выполнению заповедей, изучению Торы, чтобы он поднялся до уровня, когда вот эта его святость, она станет очевидной. «Цузайнли гамри гэхр ун муфдр фун ед нинен фун гоишкайт» таким образом, чтобы стать в совершенной степени выше и стать совсем отделенным от каких бы то ни было нееврейских моментов в своем существовании, потому что в каждом из нас присутствует, так как, в общем, вот этот процесс раскрытия еврейского в евреи, это именно процесс, это не это распаковка последовательная, то понятно, что еврей может быть связан с в негативном плане нееврейскими вещами достаточно сильно. Так вот, чтобы он стал совершенно поднят и отделен от этого. «Койлодемгой ашерби кирбеху», включая, выражаясь словами Ликут и Тейра в нашем разделе, включая нееврея, который внутри тебя, в каждом с евреи присутствует кевиохл нееврейское начало, которое мешает ему стать евреем, мешает ему раскрыть вот это вот сущностное собственное достоинство. «Он дур дэм тут мэ нейв бьейсар сейз дэм миньен фунтэм лихуни алэйхэм». И благодаря этому осуществляется в большей степени идея «воцарите меня над вами», идея Рош ха-Шана имеется в виду, а «асэсвэрт никер лейн кол» становится очевидным для всех, «виавай лэке Исруэль мэлэх», то, каким образом Бог Всесильный Израиля – король, «аз эй гоим зэн, аз идн зайн анам сгуло», то есть реализовать в результате полностью, как это будет реализовано в будущие времена, Царство Всевышнего над миром, когда Царство Всевышнего над миром раскроется, станет, проще говоря, станет очевидно, что Бог управляет миром. Очевидно, это значит очевидно. То есть, когда своими очами все будут видеть, включая неевреев, что Бог правит миром, вот тогда же станет очевидно, опять же, то есть станет, не потребуется доказывать, не потребуется объяснять не сам этот факт, не почему это так, что евреи представляют собой народ ам сгуло, то есть народ в совершенной степени отдельный от других народов, прежде всего, потому не приказами, не на уровне приказов, не на уровне особого там, значит, устава, который Всевышний выдал евреям, как часто это понимается в форме Торы, а на уровне собственного, на уровне именно существа, на уровне сущности, на уровне самого вот этого сущностного зерна собственного бытия отличаются от неевреев тем, что они представляют собой одно с сущностью божества. «Умфундем цумкиюма иуд ин вуэс ишайоху бавтуэрс парашасейну». И отсюда к завершению, вплоть до завершения свидетельства, которое приводится в пророчестве Ишайову в авторе на нашу недельную главу, «Бисцум сиюм», вплоть до завершения его, вплоть до завершения ее, в смысле авторы, «Ани авая бейто ахишену», «Мервимейну мамаш», «Я, Бог, в пору ее, потороплю ее». Речь идет об освобождении будущем. Может быть, помнятся наши рассуждения насчет того, что вот это, что же это за «Бейто Ахишену», что значит «в пору ее, потороплю ее». либо освобождение приходит в пору, либо как же можно поторопить в пору, если освобождение назначено на некоторый срок, как можно его одновременно с этим поторопить. Мудрецы наши объясняют, что речь здесь идет, не уверен, что это единственное объяснение, но вот, что речь здесь идет о двух вариантах наступления освобождения. Освобождение может произойти, освобождение, с одной стороны, назначено Всевышним на какой-то момент, как, вот, скажем, мы историю узнаем с вами, что мир установлен, мир предназначен для бытия в течение 6 тысяч лет, и дальше должно наступить 7-е субботнее тысячелетие. То есть существует определенный предел, за которым освобождение происходит само собой разумеющимся образом, неизбежно, как восход солнца, скажем. То есть момент, за которым мир реализуется в качестве жилища Всевышнему в нижних, вне зависимости от обстоятельств. Всевышний установил, положил предел вот этой, вот этому существованию мира в ситуации изгнания. И когда-то должно произойти освобождение, вот это освобождение Бейто. А существует способ, образ наступления освобождения, ахише, но потороплю, ну, в нашем русском, наверное, правильнее сказать, потороплю его, в смысле освобождения, потороплю его, это то, каким образом евреи своим служением, они способны поторопить освобождение, способны привести его раньше, чем вот этот вот предельный запланированный Всевышним срок.